понятно. Давайте немного прочитаем статью.
Мы читаем труды Баля Сулама, страница 385, дарование Торы. Возлюби ближнего своего, как самого себя, Раби Акива говорит, что это главный общий закон Торы. Первое сказанное мудрецами требует разъяснения, так как слово «общий» указывает на сумму частностей, которые все вместе и составляют это общее. Таким образом, когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», которая является главным законом Торы, мы должны понимать, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее составляющими не больше, не меньше, как сумма частностей, составляющих одну эту заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» и обусловленных ею. Это может быть справедливо в отношении заповеди между человеком и окружающими. Но как же может эта заповедь содержать и включать в себя все заповеди, определяющие отношения между человеком и Творцом, являющиеся основными в Торе и определяющими ее суть и смысл? Второй пункт. И если еще можно приложить усилия и каким-то образом понять сказанное, то уже готово для нас другое, еще более яркое высказывание об одном Гере, который пришел к мудрецу Гилелю с просьбой: «Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему Гилель: «Все, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу». Возлюби ближнего своего, как самого себя. А остальное лишь пояснение «иди и учи». Таким образом, перед нами ясный закон, согласно которому во всей Торе ни одна из 612 заповедей не является предпочтительней этой одной «возлюби ближнего своего, как самого себя». Ведь они предназначены лишь для ее пояснения, чтобы позволить нам подготовиться к исполнению заповеди «возлюби ближнего», так как он ясно говорит, а остальное лишь пояснение «иди и учи». То есть все остальные заповеди в Торе — лишь комментарии одной этой заповеди, без которых, однако, невозможно ее исполнение в полном объеме.
То есть есть у нас различные желания, и мы должны привести их в этих состояниях «не делай ближнему того, что ненавистно тебе». Это исправление желаний на уровне отдачи ради отдачи, то есть то, что ненавистно тебе, не делать, подняться над эгоизмом из Малхут в Бину, а затем и возлюби ближнего, как себя. Это не желание Гера, пришельца, довести его до состояния хафец хесед, желающей отдачи, а уже возлюбить ближнего как себя, когда ты пользуешься этим желанием, чтобы получить ради отдачи ближнему. Да.
Третий пункт. И прежде чем мы углубимся в предмет, мы должны пристально всмотреться в суть этой заповеди. Ведь заповедано нам возлюбить ближнего своего, как самого себя. И выражение «как самого себя» говорит нам о том, что возлюбить своего ближнего надо в той же мере, в которой ты любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что ты должен всегда стоять на страже и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля не менее, чем ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. Но ведь это из ряда невозможного, так как немногие после рабочего дня в достаточной мере могут позаботиться о собственных нуждах, так как же ты возлагаешь на него обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа? Однако невозможно даже предположить, что Тора преувеличивает, ведь она сама предостерегает нас «не добавь и не убавь», что говорит тебе о том, что законы установлены с абсолютной точностью.
То есть не делать расчетов, может быть, да, нет, но в таком виде, как себя, значит, как себя, когда нет различия, ты вообще не чувствуешь, что есть здесь много частей, много деталей, много людей, нет ничего. То есть духовная картина должна перекрывать материальную картину. Материально мы говорим, это воображаемый несуществующий мир. Именно к этой картине мы должны прийти и понять, что не реальность меняется, когда мы переходим из мира в мир. Мы находимся в желании. Желание меняется. И тогда нам кажется, что меняется реальность. Меняется желание. Каково различие между живым и мертвым человеком, рожденным, большим, взрослым? Наше желание меняется. И таким образом мы видим этот фильм. Ну, ладно.
Четвертый пункт. Если еще недостаточно тебе, могу добавить, что требования этой заповеди «любви к ближнему» еще жестче, так как требует от нас предпочесть потребности другого своим нуждам, как сказано в Иерусалимском Талмуде, в трактате Кедушин, чтобы было ему хорошо с тобой. Речь идет о еврее, находящемся в рабстве у еврея. Сказано, в случае, если есть у хозяина только одна подушка, и он лежит на ней и не отдает своему рабу, то не выполняет указания, чтобы было ему хорошо с тобой. Так как лежит на подушке, а раб на земле. А если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, то это грех Содома. Выходит, что должен передать подушку своему рабу, а сам господин лежать на земле.
То есть приобретение нового желания должно быть полным приобретением, что то, что есть у меня, я совершенно не ценю, что я отношусь к этому новому как к главному. Это можно сравнить как мать с ребенком, которая готова отдать все ради него, то есть развитие новых желаний, соединение, ближний должен быть более важен, чем я сам. Да.
И таким образом находим, что этот закон даже укладывается в рамки любви к ближнему, ведь в нем тоже наполнение потребностей другого уравнивается с наполнением собственных потребностей, как в примере с еврейским рабом, чтобы было ему хорошо с тобой. Также и в случае, когда у него есть только один стул, а его товарища нет совсем, то в соответствии с установлением, если он сидит на нем и не дает другому, то нарушает исполнительную заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», так как не заботится о потребностях ближнего, как о своих собственных. А если сам не сидит на стуле и не дает его другому, то это сродни содомскому греху. Ведь заповедь обязывает отдать стул другому, а самому сидеть на земле или стоять. И понятно, что этот закон говорит обо всех возможных нуждах другого, которые ты в состоянии заполнить.
Только не то, что... То есть не только, что я слушаю его, не то, что... То, что есть у меня, я даю ему, но и вся моя работа для того, чтобы служить ему. То есть ступени соединения с ближним именно такие. Пока я не дохожу до состояния, когда я не существую, только как служу, отдаю все, что есть у меня. То есть, когда у меня был весь мир, а он был как точка, я сейчас передаю ему весь мир, а сам остаюсь как точка.
А теперь иди и учись. Но существует ли возможность выполнить эту заповедь?
Это понятно, да? Что это своего рода сумасшедшая фантазия. Ну и что с этим делать? Если это природа творения, и весь мир держится на этом, и мы вскоре увидим, что мы не выполняем эти вещи в обязательном виде, и природа начинает сейчас подталкивать нас к осуществлению этого условия таким отношением. Форма связи между нами сейчас раскрывается как испорченная во всем мире, во всевозможных видах, в виде кризисов всевозможных. Вскоре мы начнем чувствовать это в виде все более и более, более сильном. Начнем видеть свой эгоизм как ненавистника, как мешающего, как основную причину всех кризисов, всех бед, всех проблем, даже самой природы. Вроде бы какое отношение экологии, атмосферы, ураганов, всех катаклизмов к ненависти к ближнему. И это тоже так, мы это раскроем. Не раскроем только одного, как мы исправим этот эгоизм. Этого люди не раскроют, но причины этого раскроют. Ну что же делать с этим? Раскроют даже, что «возлюби ближнего как себя». Мы видим, все нью-эйджи кричат об этом, надо, надо. Они не осознают достаточно, что это необходимо, но все-таки думают, что в этом есть решение. Но как же это выполнить, это неизвестно. На самом деле, кажется, даже находясь перед самыми большими бедами, войной Гога и Магога, ты находишься перед своим злом, обнаруживаешь, что, оно ненавидит тебя и убьет тебя, и ты ничего не можешь сделать. И что тогда делать? Пункт пятый. Прежде всего, мы должны понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени. Нет ли здесь национальной избранности?
Смотрите, как он пишет, с какой методикой. Очень просто так. Каждый пункт. Просто и логично. Как мир узнает, что делать с этим чудовищем эгоизма? И для этого у тебя есть народ Израиля. Обяжем его, чтобы он выполнил то, что должен.
И понятно, что только душевно больной может так думать. На самом деле, мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец предлагал Тору всем народам и на всех языках, но те не приняли ее. Но все же, почему народ Израиля назван избранным народом, как сказано, «Тебя избрал Творец»? После того, как ни один из народов не захотел Тору, возможно ли представить себе Творца, который обходит со своей Торой все дикие народы, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего представления? Да и слыхано ли в истории народов о таком событии, как можно согласиться с такой детской трактовкой?
Сказано, что он обращался ко всем народам, и они не хотели принять это, ну, и народ Израиля принял. Он, как обычно, хотел получить и получил. Потом только стало ему известно, что он получил. Ну-ну.
Шестой пункт. Однако, когда мы как следует поймем, что суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить, благодаря исполнению их в размере, указанном мудрецами, это цель всего грандиозного творения, предстающего перед нашим взором, тогда мы поймем все. Так как первое правило говорит, что нет действующих бесцельно, и нет в этом правиле исключения, кроме падших из рода человеческого или младенцев. Поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддаются исследованию, не совершит без цели ни малое действие, ни большое. И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей. Суть этого, как объяснили нам первые, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую суть.
То есть здесь есть несколько моментов. Смотрите. Первое, мир создан для того, чтобы достичь любви к ближнему. В любви к ближнему мы раскрываем Творца. Слияние. Достигаем слияния в любви к ближнему с помощью соблюдения Торы и заповедей. Сейчас он объясняет нам, что соблюдение Торы и заповедей — это постепенное исправление нашего эгоизма.
И постижение высшей сути Творца раскрывается в творении ощущением наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигнет желанной величины. Этим поднимаются падшие в истинном осознании постижения Его и слияние с Ним, пока не достигнут окончательного совершенства в состоянии «никто не увидит другого Творца, кроме Тебя». Из-за величия и великолепия этого совершенства Тора и пророки остерегались говорить о нем. Как намекали на это мудрецы, все пророки говорили только о времени Машиаха. Но в будущем мире никто не увидит другого Творца, кроме тебя. Это известно имеющим знания, и нечего больше добавить.
То есть в конце... С помощью постепенного исправления, то, что называется выполнение заповедей, и свет, возвращающий к источнику, достигают исправления возлюби ближнего как самого себя, и достигают тем самым слияния с Творцом, и благодаря этому наполняются постижением и достигают положения и состояния, и достигают замысла творения. Вопросы? Нет. Хорошо. Осталось только реализовать. Да?
Я слышал, вы один раз говорили, что в советском воспитании была определенная трудность, чтобы ввести эту методику, объяснить ее. В чем заключается трудность?
Я говорил о том, что... Я сказал это людям, у которых пока нет никакой связи с нами, что в тот момент, когда они слышат о возлюби ближнего как самого себя, они думают, что им снова продают этот строй социалистический, эту ложь, поэтому у них это вызывает трудности. Но это уже прошло. Прошел этот период, уже пришло новое поколение, и уже не ощущается это таким образом, что это как угроза ему. То есть они уже готовы слышать. Нет такого. Это в начале, 20 лет назад, было актуальным. Сегодня это не актуально. То есть сегодня можно говорить об этих вещах со всеми. Все, кто был в России, кто был там под их властью, они уже забыли об этом. Это уже не вызывает в них страха, что ты продаешь им снова тот же социалистический строй и так далее. Наоборот, есть такие, кто начинают воспоминать это как хорошее. Когда был порядок, когда была какая-то забота, и человек мог почувствовать какую-то уверенность в чем-то хотя бы, экономическую, государственную. Я не думаю, что это проблема. Ну, увидим послезавтра. А что? В чем дело? Послезавтра утром мы уже начинаем конгресс. Да.
Что называется сообщить о Творце ближнему?
Известить ближнего о Творце, это называется... что даже желание получать, которое является ближним, находится в отрыве от света, оно обретает такую форму в себе и понимает, исходя из этой новой формы, которую обрело, что такое Творец. Желание получать во мне. Оно полностью противоположно Творцу. Вот эта противоположность в нем. Я ощущаю сейчас, как этот мир. Этого недостаточно. Если я хочу уподобиться Творцу в чем-то, и принимаю окружение как фактор и окружение как пример, я начинаю изменять желание получать свое, придавать ему иную форму. Это буквально как пластилин. Я начинаю каким-то образом создавать из него новую форму. Эта новая форма создается во мне благодаря тому, что я силой вхожу под воздействие окружения на себя. Оно давит согласно моему желанию. Я хочу, чтобы они оказывали на меня давление, чтобы они сделали из меня что-то. Вот это влияние окружения, это как руки, которые мнут пластилин, и они влияют на меня и создают во мне новую форму. Немного, насколько я способен. Разумеется, это против моего истинного эгоистического желания, но я сейчас обрел новую форму от воздействия окружения на меня. Вот эта новая форма, она является началом образа Творца во мне. И исходя из этой новой формы, я понимаю уже немного, что такое Творец. Это называется «известить ближнего о Творце». Внутри этой формы есть желание. Это желание остается в сопротивлении самому желанию получать. Я произвел сокращение на это. Я придал этому форму отдачи. И все это вместе, в совокупности, все эти вещи не исчезают, нет исчезновения в духовном. Все это вместе дает мне ощущение Творца. И во тьме, и в свете, сказано, и тьма высияет, как свет, все это вместе дает мне ощущение Творца. Я остаюсь я, а форма — это Творец. То есть волк облачается в овечку. И разница между волком и овцой очень чувствуется. И именно она и дает мощь, кли. Вот это сопротивление между одним и другим. Да.
В чем окружение, как вы сказали, давит на меня?
Окружение давит. Это человек хочет, чтобы оно давило. Человек хочет против своего желания получить влияние окружения как важное, хотя оно ему кажется неважным. Для него важно то, что он думает. Это придет. Главное, чтобы мы подготовились к конгрессу. То, что мы говорим здесь, это все умствование. Человек в сердце готовится к впечатлениям. Я советую вам быть очень чувствительными, готовыми впечатляться, чувствовать себя внутри там. Что значит там? Внутри этого общего мирового кли, которое находится связанным, и вы находитесь внутри него. Не ищите места, где это находится. Ищите это внутреннее ощущение связи. Оно находится и не зависит от того, кто находится в тумане, или ленится, или в сонном состоянии, или еще где-то там. Это не важно. Внутри нас мы находимся там объединенными. Ищите этот внутренний уровень всего нашего кли, и тогда вы сможете воодушевиться от этого. Это стоит. Ну ладно, последний.
Вся моя жизнь показывает мне, насколько сила ожидания приводит меня в действие и дает мне силу действовать, и все. Вы рассказывали, когда вы были маленьким, вы должны были поехать в путешествие, и весь месяц находились в предвкушении этого, и в армии, когда собирались, шли на свидание, вы сделали все, что только встретить ее.
Это история духовная или материальная? 40 дней, ожидания.
Есть много материальных рассказов, показывающих, как ожидание приводит меня в действие. Теперь есть окружение, которое действует, пробуждая во мне это ожидание. Я не чувствую это разницы, как день и ночь. Я не чувствую этого действия.
Вы видите, да, 40 дней он ждал встречи с девушкой, было воодушевление, а здесь он не может подготовить себя за день, за два перед этой великой встречей. Это верно. Мы с тобой согласны, что это так. Но понять, что это сопротивление, оно является тем материалом, с которым ты должен работать. Это тот материал, из которого потом ты построишь кли. И поэтому нельзя тебе отменять его. Ты должен работать над ним, над этим материалом, над этим сопротивлением, над этим туманом. Конечно, девушка, поставь быка перед коровой, ты увидишь, что происходит, конечно. Мы не говорим о желаниях, которые даны нам. Мы говорим о желаниях, которые раскрыты обратным образом. И даже обратным образом это хорошо. То есть ты разгорячаешься, ты видишь, против чего ты находишься. Ты не принимаешь, перед тобой враг, ненавистник. Это уже раскрытие, создал злое начало, это уже ступень. А здесь это просто... Я не знаю, хочу я или не хочу я. Не, и не то, и не это. Это самое худшее. Что можно сделать? Группа. Это поручительство. Проблема именно... Нужно воевать с равнодушием. Если это враг, если это злое начало, если это тьма, то есть это время построения килим. Почему это построение килим ночью, перед утром? Ночь невесты. Это состояние? Равнодушие — это страшно. Вы должны воевать с этим. Музыка, песни, не знаю что, не дай Бог показывать равнодушие друг другу. Каждый должен показывать подъем духа. Буквально, каждый должен, это его обязанность. Должен находиться вот в таком, в такой вибрации, чтобы все вокруг него тоже вошли в вибрацию. Да? Будем надеяться, что это произойдет.